говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Две темы в программе. Фотография как искусство и высокие тенора. Эфир 29 августа 1997 года. Sicut in principio et nunc in semper et in saecula saeculorum.
«Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Голос, которым открылся этот выпуск «Поверх барьеров», принадлежит Вячеславу Кагану Полею. Такие голоса принято называть высоким тенором, тенором альтино или контртенором.
Связывать вот такой голос с принадлежностью к гомосексуализму, я считаю, абсолютно нелепо. Много было споров о том, как, так сказать, назвать мой голос. Некоторые называли меня мужским сопрано, мужским альтом, контртенором. Иногда появлялись заметки о том, что это фальцет. Я всегда отвечаю в этом случае. Это мой голос.
Подробнее о высоких тенорах, контртенорах и певцах-кастратах минут через 20. Начнем же с другого искусства, обращенного не к слуху, а к зрению. Но прежде рекламное объявление.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Вернемся к нашему выпуску «Поверх барьеров». В 1989 году в Лондоне, в Королевской академии, впервые в истории этого учреждения открылась выставка художественной фотографии. Это событие принято считать официальным признанием в Англии искусства фотографии. Надо сказать, что страна первой промышленной революции, одной из последних в цивилизованном мире, признала художественные достоинства фотографии. Об этом сравнительно молодом искусстве и пойдет речь в первой половине «Поверх барьеров». Мой собеседник, лондонский фотохудожник Даниил Рубинштейн, родился в Ленинграде, вырос в Израиле, в последние годы живет в Лондоне, где мы и встретились. В начале разговора я напомнил ему об английском консерватизме.
Это, конечно, очень интересно, потому что на другой стороне океана, в Америке, фотография считалась искусством почти с самого момента ее возникновения. Фотография была тем зеркалом, в которое американцы смотрели всегда, чтобы понять, кто они такие.
Знаменитый фотохудожник Мэн Рэй как-то сказал, что фотоискусство в конце концов потеснит и даже вытеснит все прочие виды изобразительного искусства. Кажется, Мэн Рэй ошибся.
Я думаю, что он в тот момент был прав. Когда человек влюблен, то любимый и есть самый прекрасный человек на свете. И Мэн Рэй был влюблен в фотографию.
Писатель, поэт работает со словами, музыкант работает со звуками. Художник работает с красками, а фотохудожник, простите мне мой невежественный вопрос, с чем работает фотохудожник?
Фотохудожник работает со светом. Фотография запечатляет отражение света от непрозрачных объектов. Свет – это абсолютно таинственная материя. отражение света от листвы, от травы, от деревьев, от лиц людей меняется каждую минуту. Если в данный момент есть луч света, который пробивает облака и падает на траву и создает какую-то уникальную атмосферу, можно быть абсолютно уверенным в том, что в следующую секунду этого уже не будет.
Литературоведы пишут исследования о времени и пространстве в прозе, в литературе. Означает ли что-либо такие понятия, как время и пространство в фотоискусстве?
Время и пространство – перекресток, в котором создается фотография. Время – это то время, в течение которого свет падает на чувствительную фотопленку. Это время выдержки. Это может быть тысячная доля секунды, это может быть часы и сутки, и иногда даже месяца. Пространство – это свойство линзы, через которую свет проникает в камеру. Пространство может быть манипулировано при помощи этой линзы. Мир может предстать как сквозь рыбий глаз или как сквозь игольное ушко. Изменив время, мы непременно изменяем свойства пространства. Изменив свойства пространства, мы непременно изменяем и время выдержки.
Любовь, одиночество, отчаяние, тошнота – все эти слова, все эти понятия имеют либо прямое, либо косвенное отношение к тому, что мы называем художественным, к тому, что мы называем литературой, искусством. Имеют ли какое-либо отношение эти понятия к фотоискусству?
Конечно, да. Так как фотография – это работа человека с камерой, в этом есть что-то очень одинокое. Почти у каждого фотографа можно найти снимок, сделанный из окна его дома или его квартиры. Для меня это всегда символ одиночества, этого уникального вида на мир через свое собственное окно. Это обычно первая фотография, которую каждый человек, занимающийся фотоискусством, делает. И есть еще другой жанр автопортрета в зеркале, когда человек стоит перед зеркалом, держит в руках фотокамеру. Это как акт самоубийства. Вместо того, чтобы выстрелить себе в голову, человек нажимает на спуск и берет фотографию себя в зеркале.
Слова, язык, словно созданы для поэзии, для лирической поэзии. А можно ли быть лириком, работая с объективом?
Можно быть лириком, можно быть романтиком, можно быть сюрреалистом. Единственное, на что фотография не может претендовать, это на реализм. Фотография – это, наверное, самое концептуальное искусство из всех существующих. Может быть, поэтому фотография порождает такое большое количество исследований из-за своей концептуальности, а фотографии очень легко говорить словами.
У вас нет соблазна сменить слово «объектив» на слово «субъектив»?
Объектив – это русское слово. По-английски мы просто скажем, наверное, «lens», «линза», более нейтральный термин. Объектив, конечно, не объективен. Большинство людей считают фотографию объективным документом, то есть человек может сесть в тюрьму. Основным свидетелем будет фотография. Если есть фотография чего-то, мы предполагаем, что это произошло. Но это совсем не так, конечно, потому что фотография – это абсолютно субъективное видение фотографа данного момента. Фотограф волен выбрать свой угол зрения, вовремя сконцентрироваться на том, что он хочет не сфотографировать то, что присутствует перед его глазами, но ему не нужно. И уже потом в лаборатории, опять же, есть бесконечные возможности манипулировать созданную негатив, чтобы получить желаемый эффект. Поэтому фотография никогда не объективна. Объектив, конечно, тоже никогда не объективен.
Вам доводилось, фотографируя, рисковать своей репутацией или даже свободой?
Свободой, к сожалению, нет. Мне бывало стыдно с фотоаппаратом. С началом занятий фотографией начался процесс наблюдения себя, потому что фотограф, хотя он смотрит на мир сквозь камеру, в то же время постоянно смотрит внутрь, потому что нужно найти момент, который стоит фотографировать, а для этого нужно понять, что происходит внутри. Мне было тяжело, неловко быть фотографом. Я помню, что я несколько лет только фотографировал людей тайно. Если что-то происходило на улице, я не принимал участия в происходящем, я стоял в стороне и фотографировал.
Если на ваших глазах будут грабить, унижать, насиловать, вы вмешаетесь или будете фотографировать?
Я не знаю, это очень интересный вопрос. Известны фотографии в Камбодже девочки, которая тонула в огромной луже грязи, и фотографы и журналисты стояли вокруг, документируя ее последние мгновения, но не протянули ей руку. А как я поступлю, я не могу сказать, пока это не случилось.
Вы стали фотохудожником в Лондоне, когда вы за границей показываете, выставляете свои работы, вас считают английским фотохудожником. Фотоискусство национально?
Фотоискусство, наверное, национально в том смысле, что каждый социальный, географический ландшафт представляет свои фотографические возможности и предъявляет свои требования к фотографу. Но что меня привлекло к фотографии после того, как я переехал в Англию, было то, что при помощи фотографии я мог рассказывать о своих чувствах, о моих переживаниях, не используя язык. И я тогда думал, что фотография – это, наверное, идеальное средство выражения иммигранта или перемещенного лица. В последние годы я довольно часто работал с группами иммигрантов, детей иммигрантов и пожилых людей. И я давал им в руки фотокамеры как средство коммуникации и выражения своей жизненной позиции. Фотография может быть очень сильной манифестацией твоего состояния и твоего отношения к обществу, даже когда ты не владеешь языком.
С тех пор, как вы начали работать с фотоаппаратом всерьез, изменилось ли ваше отношение к таким понятиям, как свет, тень, контур?
Да, несомненно, фотография развивает очень зрение. Свет приобретает огромную роль. Каждый день, открывая окно, я уже заранее могу сказать, какая выдержка сегодня будет нужна, какой это день, для какого объектива, какой фильтр подходит вот под эти облака. Умение видеть – это дар, с которым не рождаются, дар, который, наверное, каждый может развить в себе. Это просто тренировка мускулов глаза. Когда человек начинает замечать, как свет отражается от разных объектов, как по-разному, скажем, стена и ковер, и трава будут отражать лучи света, потом начинается интерес к композиции, как объекты относятся один к другому, как передний и задний план могут совпадать, могут рифмоваться друг с другом или могут, наоборот, противоречить, создавая негармоничный результат. И начинается поиск того, что Анри Берсон называл «the decisive moment». Это момент прозрения, это момент, в котором все именно так, как это должно быть. И в этот момент нужно нажать на спуск. Умение смотреть наружу непременно соответствует умению рассматривать себя внутри, потому что, так же как в алхимии, поиск философского камня – это в то же время поиск внутреннего совершенства. Также и в фотографии поиск правильной композиции – это в то же время поиск правильного душевного состояния, при котором эта композиция откроется.
Поэтам, музыкантам, мне, по крайней мере, так кажется, не становятся, а рождаются фотохудожником.
Великим музыкантам и великим художникам рождаются. Каждый, кто хочет быть фотохудожником, может им стать.
Еще 150 лет назад было просто невозможно родиться фотохудожником.
Каждый бы делал что-то другое. Роберт Майплторп, возможно, был бы скульптором. А Анри Берсон, может быть, был бы художником.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете беседу с лондонским фотохудожником Даниилом Рубинштейном.
Даниил, мне кажется, что по радио труднее всего работать с запахами, с ароматами. А с чем труднее всего работать фотохудожнику?
Есть фотографы, которые фотографируют ароматы. Есть фотографы, которые фотографируют музыку так, что музыка звучит. Что труднее всего фотографировать? Есть фотографы, которые фотографируют свой внутренний мир. Есть фотографы, которые фотографируют свои кошмары. Есть люди, которые фотографируют свои сны.
Что вам труднее всего дается?
Фотографировать то, что я хочу, не копируя работу других художников, не пытаясь воссоздать что-то, что я уже видел. Труднее всего увидеть что-то в первый раз. Из-за того, что мир заполнен фотографиями, куда бы мы ни посмотрели, можно увидеть уже существующую фотографию. Вот дверь, которая перед моими глазами, напоминает мне уже десятки виденных мною фотографий. Если я захочу ее сейчас фотографировать, легче всего мне будет вспомнить уже существующую фотографию и пытаться ее воссоздать. А тяжелее всего будет увидеть эту дверь в первый раз.
Мне кажется, что когда мы отвечаем на вопрос «Ваш любимый цвет?», мы обычно называем цвет, который идет нашим глазам. Работа с фотоаппаратом изменило ваше отношение к любимым цветам?
Вообще цвета не любил. Я всегда предпочитал черно-белые. Вот только начав работать с цветными слайдами, я вдруг понял, что мир полон потрясающих красок, и что я в какой-то степени до сих пор слеп к цветам. Я знаю людей, которые видят гораздо больше оттенков в каждом цвете, чем я могу увидеть. Но восприятие мира как цветного мира, конечно, очень у меня разбилось с тех пор, как я начал заниматься фотографией.
Есть ли в Лондоне спрос на фотоискусство?
Я не знаю, как можно совместить коммерческую фотографию и искусство. Когда я пробовал заниматься коммерческой фотографией, я не мог больше работать с фотографией как с искусством.
Даниил, на ваших снимках, мне кажется, лондонские улицы – это всегда пустые улицы. Лондон – это пустой город. Как вам удается достичь этого эффекта, который бы я назвал эффект нейтронной бомбы?
Я много фотографировал Лондон камерой обскурой, то, что называется по-английски pinhole camera, от слова pin – булавка. Это самая примитивная форма фотографического аппарата. Это просто светонепроницаемая коробка, в которую вкладывается кусок фоточувствительного материала, фильма или бумаги. И с другой стороны делается маленькая дырочка иголкой или булавкой. Через дырочку проникает небольшое количество света, поэтому выдержка обычно длится иногда полчаса, иногда 2-3 часа, в зависимости от погоды. Таким аппаратом начали фотографировать в первой четверти прошлого века. При такой выдержке время приобретает новые свойства. Время сжимается. 2 часа укладываются в один снимок. 2 часа выдержки запечатляют только то, что за эти 2 часа не двигалось. Если, скажем, я ставлю мой аппарат посередине улицы, дома, деревья, столбы, все запечатлятся. Но люди, которые проходили улицу за несколько секунд, или машины, не запечатляются. Все, что движется, все, что живет, все, что меняется со временем, исчезает. Поэтому, кстати, ранние фотографии 19 века, фотографии улиц, кажутся такими пустыми. Dehumanized это называется. Это потому, что выдержки были очень длинными, не потому, что города были пустынны. Выдержка для этого одного кадра – это примерно столько же времени, сколько длится обычный кинофильм. И вот я могу сжать кинофильм в этот один снимок.
Даниил, я думаю, вы не обидитесь на меня, если я вам скажу, что ваши фотографии кажутся мне очаровательно мрачными. Я, честно говоря, даже глядя на них, припомнил состояние похмелья. Для вас это не обидное сравнение?
Нет, похмелье – это незнакомое состояние. Я часто использую фотографию для того, чтобы выражать мрачные состояния духа, мрачное настроение. И они меня интересуют, по-видимому, больше, чем состояние эйфории и веселья.
Работая с фотоаппаратом, вы узнали что-то новое, неожиданное о себе?
Фотография – это постоянно для меня наблюдение себя. Иначе невозможно узнать, что фотографировать. Любой жанр искусства – это путь к медитации, это путь к самосовершенству. И фотография – это только средство. Это средство работы над собой. Это отличное средство работы над собой, потому что оно дает немедленный образ, на который можно посмотреть и понять что-то о себе.
Вы обрадовались или ужаснулись, увидев себя сквозь объектив?
Я очень много себя фотографирую. И иногда я ужасаюсь тому, как я выгляжу на фотографиях. Иногда я доволен своим ростом. Иногда я считаю, что я выгляжу потрясающе. Я глубоко убежден, что некрасивых людей нет. И если бывает, что я смотрю на человека, вот урод, это верный знак, что со мной что-то не в порядке.
Вы переводили много на иврит, переводили русскую поэзию, вы сами сочиняли стихи, вы написали десятки эссе. То, что вы сменили перо на объектив, на фотокамеру, не белый ли это флаг, не капитуляция ли это писателя?
Наверное, это капитуляция писателя. Это не капитуляция личности.
Любовь к фотоискусству, к фотоаппарату как-то сказывается на вашем быте, на вашей семейной жизни?
Фотоаппарат присутствует всегда. Это еще один глаз. Но кроме того, это еще мой личный психолог. Это иногда может быть моей совестью. Это иногда мой страх. Очень часто у меня месяцами стоит фотоаппарат в моей комнате на треноге с длинным Это называется по-английски cable release. Это дистанционное управление фотоаппаратом. И тогда я делаю снимки. Если какая-то атмосфера, которую я считаю, что можно сфотографировать. Вся кухня завешена негативами. В ванне полощутся снимки, когда все комнаты затянуты материей, чтобы не впустить дневной свет. Тогда фотография и есть сама жизнь.
Ваша жена не ревнует вас к фотоаппарату?
Моя жена тоже фотограф. И мы много времени проводим с фотоаппаратом вместе.
А вы не ревнуете ее к фотоаппарату?
Нет, нет, я не ревную ее к фотоаппарату. Я не ревную ее к другим мужчинам, с которыми она проводит время.
Вы познакомились с женой благодаря любви к фотоискусству?
Я встретил мою жену, когда я пошел в лабораторию проявить несколько фильмов. Наша первая встреча была в темной фотолаборатории. И я думаю, что первый раз мы по-настоящему рассмотрели друг друга сквозь объектив фотоаппарата. Куда бы мы ни отправлялись вдвоем, мы брали с собой фотоаппарат и фотографировали друг друга. У нас необычайно объемный архив себя и наших отношений.
Получается, что ваш семейный альбом — это произведение искусства?
Очень интересно, что такое семейный альбом. Это очень увлекательная тема. Семейные альбомы ведь в сущности наполнены вранья. Они представляют семейную жизнь как раз не такой, какая она есть. На семейных фотографиях дети улыбаются, родители обнимаются, машина вымыта, и все довольны, светит солнце. А в жизни на самом деле все не так. Дети унижены, им холодно, родители ссорятся, и машина грязная, и идет дождь. И потом уже не может быть никаких претензий, потому что есть документ, что все было очень хорошо. И наш семейный альбом — такая же ложь, как и все другие. В момент ссоры тяжело поднять фотоаппарат и сделать снимок. Но иногда это удается. Когда это удается, это небольшая победа.
Лондонский фотохудожник Даниил Рубинштейн об искусстве фотографии.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Высокие тенора». Эфир 29 августа 1997 года.
In principio et nunc et nunc et semper et in saecula saeculorum.
В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вячеслав Каган-Полей, чей необычный голос был отмечен и замечен в Москве, но подлинное признание получил в Лондоне. Музыке и пению артист учился в Минске и в Лондоне, где он живет с 1989 года. Вячеслав Каган-Полей – главное, но не единственное действующее лицо этого выпуска «Поверх барьеров».
Мама рассказывала, что когда я родился, мой первый звук, который я издал, врачи говорили, что это я не кричал, они почему-то сказали, что это я пел. Я, по-моему, запел до того, как я начал говорить. Где бы я ни был, я всегда пел. Когда мне исполнилось 7 лет, был принят в музыкальную школу, детскую специальную музыкальную школу в Гомеле, где я, собственно, и родился. Я очень хотел играть на фортепиано, и в результате меня приняли на скрипку, потому что обнаружился, что у меня абсолютный слух. Но попутно я все время пел. Я мог петь все, в принципе. Вот, любые арии какие-то сопрановые я мог петь. Традиции, в принципе, контртеноров в Советском Союзе не было. Эти голоса, в общем-то, не составляли славу вот именно русской музыки. Когда встал вопрос о том, что, ну вот, замечательно, да, натуральный голос, он бы как бы от природы, и вроде бы уже и поставленный, и дыхание, и красиво, и все. Но ведь когда встает вопрос о том, что это становится моей профессией, для меня очень было важно, конечно же, все-таки и узнать что-то с профессиональной точки зрения. Я тогда познакомился и с Ниной Дерлиак, Зарой Белухановой, и вот как бы все они приходили в изумление. И Дерлиак, например, после моего первого прослушивания, а я обратился к ней, потому что она преподает в консерватории. Когда она послушала, она сказала, что, в общем-то, у вас все замечательно, и я вам ничего не могу дать. Потом я познакомился с Зарой Долухановой, которая в свое время была замечательной певицей, особенно в камерном репертуаре. А я уже тогда пел и какие-то романсы начинал петь, и Чайковского, и Римского-Корского, Рахманинова. Она сказала, что, конечно, вам надо поучиться за границей. И вот. И в данном случае разговор возник о Лондоне. А потом, опять-таки, мне повезло, потому что в результате такой петиции, которая была составлена для обучения за границей. И вот, и тогда вот я познакомился и с Альфредом Гарричем Шнитке, который подписал это письмо, Юрий Абрамович Башмет, потом Минин, наш дирижер. Значит, я получил стипендию Оппенгеймера. У меня как бы был выбор, то есть я мог бы поехать куда угодно учиться, в Америку, я не знаю, в Италию, но, в принципе, конечно, выбор пал на Лондон и на Англию, потому что это, естественно, страна очень богатая традициями, именно вот с точки зрения контртенора.
Известным и признанным контртенором Англии в 20 веке был Альфред Деллер. Послушаем, как он распоряжался своим необычным даром.
Southerly, southerly, blow, bonny breeze, and bring him to me. Is it not sweet to hear the breeze singing as lightly it comes o'er the deep rolling sea? But sweeter and dearer bringing the bulk of my true love in safety to me.
У меня был такой период в жизни, когда я в течение года работал в хоровой капелле, еще будучи в Минске. Дирижер этой капеллы, которая, кстати, была женщина, услышав меня, как бы вот ей очень понравился мой голос, и все, она тут же меня взяла без всяких, так сказать, без всякого, я ведь учился как скрипач в консерватории, все как бы об этом знали, но меня сразу вот по тем временам взяли на самую высокую ставку, вот, как солиста. И поэтому, значит, в этом хоре сложилась очень интересная такая обстановка, потому что все соло, вот как только меня взяли, все сопрановые соло были отданы мне, тут же. И поэтому какая-то часть хора меня как бы и любила, а другая же половина меня просто ненавидела. Они почему-то все мнили себя Мария Михайлос, и как бы вот все набросились на меня.
Нет только тот, кто знал, свидания жажду, поймет, как я страдал и как я страду. Гляжу я в дальних сил, тускнеет окна. Ах, кто меня любил и знал далеко.
Связывать вот такой голос с принадлежностью к гомосексуализму, я считаю, абсолютно нелепо. Это точка зрения, в общем-то, людей не очень сведущих. Для некоторых людей, а в данном случае, в общем-то, для многих людей, когда они слышат такой голос, они не могут себе представить, что мужчина может, в общем, петь вот таким высоким голосом. Естественно, у них складываются ассоциации. Вот такое мнение, что это обязательно должно каким-то образом быть связано. Я думаю, что это неверно, потому что это не так. То есть, как в любом виде искусства, значит, представители, так сказать, как в России говорят, сексуальных меньшинств могут встречаться. Но это вовсе не значит, что вот если это контртенор, то это, вот, значит, обязательно связано с этим. Сейчас, например, я вернулся из Японии, там только вышел, так сказать, там несколько позже выходят фильмы, чем в Европе, фильм «Фаринелли». И поэтому вот у меня тоже очень было много вопросов, связанных с этим. Я не думаю, что я являюсь продолжателем, потому что все-таки, если я продолжатель, значит, я, в общем, должен был бы, очевидно, пройти через то, через что проходили бедные кастраты. Живого кастрата ведь никто в мире не слышал, записи у нас нет. Вот, и поэтому для многих мой голос вот кажется настолько необычным, что вот они могут сказать, что вот, может быть, кастратов вот такое звучание и было.
Каган-Полей упомянул певцов-кастратов, которые были особенно популярны в Европе с середины 17 до середины 18 столетия. Они пели в оперных театрах и католических церквах. Участие женщин в католическом пении было запрещено. Как считают специалисты, сохранилась запись лишь одного певца-кастрата, последнего в Европе. Его звали Алессандро Морески. Запись сделана в Ватикане в начале века. Голос последнего европейского певца-кастрата Алессандро Морески. Вы слушаете «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». Вернемся к контртенору Вячеславу Кагану-Палею.
Ну, как-то так сложилось, что вот мой голос как норму не воспринимался, в принципе, нигде, потому что, возможно, мой голос несколько отличается, то есть тембр моего голоса несколько отличается от тембра, вот, общепринятого тембра, скажем, контртенора. Уж во всяком случае, он абсолютно отличается от звучания английских контртеноров, потому что, опять-таки, в силу истории здесь сложилось так, что... Этот голос применялся прежде всего в церкви. Звучание контртенора в церкви предполагает другое звукоизвлечение, потому что в данном случае мы говорим о пении абсолютно бесчувственном, достаточно монотонном и без вибраций. То есть пение, лишенное чувственности. Естественно, этот прием я могу, так сказать, применять и петь тоже, и, скажем, нон-вибрато, и применять все эти краски в зависимости от эпохи, которую я исполняю. Но, в принципе, мой тембр несколько отличается. И тембр, и диапазон. Очень много было споров о том, как, так сказать, назвать мой голос. Даже когда я учился здесь, в Килдхолл, педагоги разделились во мнении, потому что некоторые называли меня мужским сопрано, некоторые называли меня... мужским альтом, кто-то назвал меня контртенором. Иногда в прессе появлялись заметки о том, что это фальцет, что, в общем, неверно. И когда меня спрашивали, как же вы расцениваете свой голос, вы понимаете, я всегда отвечаю в этом случае, это мой голос. Нельзя ведь все разложить, так сказать, по полочкам и вот всему найти какой-то ответ и всему дать какое-то название. Ближе всего это будет, конечно, альт. Мой профессор, с которым я занимался в Гилдхолл, занимался со мной как с контртенором, потому что, в принципе, мой диапазон почти такой же, как был, например, у Кэтлин Феррер, либо у Джейнет Бейка, эквивалент женского контральта. Это тоже понятие растяжимое. Контральта может быть у этих певиц, о которых я сейчас сказал, очень большим диапазоном.
Thank you.
звучала контральто Лины Мкрчан. Теперь та же «Аве Мария» композитора Качини в исполнении Вячеслава Кагана-Палея.
Это очень странно, потому что всегда, опять-таки, когда говорят о контртеноре, значит барокко. А у меня так почему-то сложилось, что вот те оперы, в которых я играл, все современные. И если первой оперой в моей жизни стала опера Бенджамина Бриттона «Сон в летнюю ночь», то вторая опера, это была опера, написанная специально для фестиваля современной оперы «Ковен Гарден». Там мне пришлось играть роль Жанны д'Арк. В следующей опере после этого я играл ведьму в опере Луи Харрисона «Рапунзел». Кроме того, на сезон 97-98 годов я буду работать в Лионской опере во Франции, где будет ставиться очень интересная, на мой взгляд, постановка. И это будет опера, написанная по Чехову «Три сестры», где я получил, так сказать, главную роль и мечту для всех драматических актрис, роль Маши. Может быть, я когда-нибудь сыграю в китайской опере?
Тот, кто знал свидания жажду, поймет, как я страдал и как я стражду. Поймет, как я страдал и как я стражду.
Он очень любим здесь, в Англии. Опять-таки, это не значит, что их очень много. Хотя, конечно, я думаю, что в Англии их больше, чем где бы то ни было в мире. Потому что есть целые хоры, в которых не принимают участие, скажем, женские голоса. Что является первоначальной задумкой барокко, где в хорах пели только мужские и мальчиковые голоса. Сейчас, в настоящее время, существуют такие хоры, где партию альта женскую заменяет контртенор. Надо сказать, что да, контртенор очень популярен в Англии.
Контртенор Вячеслав Каган-Палей «На волнах свободы». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Every time we say goodbye, I die a little. Every
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже до эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается, вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года, это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семибанкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».